если мы начнем кланяться предметам, то в таком случае чем же мы тогда будем отличаться от язычников?
Паломнические поездки. Вы за или против того, чтобы ездить по святым местам?
Говейте там, где вас ничего не может развлекать. Редчайшее явление, то просит исцелиться, например, от страсти гнева или от зависти от той же.
Господь-то чудеса дает.
Насчет чудес, просто опять люди не знают очень многого. Как можешь ты изгнать беса какого-то греха, когда ты еще из себя не изгнал это?
Всех приветствуем, с вами профессор Алексей Чосипов и Роман Голованов, и мы ответим на сложные вопросы о нашей вере простым языком. Алексей Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Ильич, вот сейчас очень модное направление, оно есть для людей молодых и для тех, кто постарше, паломнические поездки. Для молодых это называют православный ретрит, для тех, кто постарше, это вот поездки для духовного лечения. Вопрос. Вы за или против того, чтобы ездить по святым местам?
Феофан Затворник пишет. Мне думается, что приехавши на новое место, вы только кругом будете посматривать, удовлетворяя любопытство. А о говении и о том, чего ради оно предпринимается, совсем забудете. Говейте там, где вас ничего не может развлекать. А в дороге-то и не заметишь, как окостенеешь. Сколько предметов полезет в голову, и пойдет одна форма без силы. Иоанн Затворник, например, прямо решительно предупреждал от таких поездок. Кстати, это очень интересно. Он единственное, что он говорил, что возможно, когда если та обстановка, в которой ты находишься, она абсолютно не церковная, так, и тебе это может быть, ну, для людей, только говорят, самых начинающих, еще можно, там, где ты можешь хотя бы немножечко действительно побыть в храме помолиться. А вот эти паломничества специальные, он решительно возражал. Одна толчия, разговоры, а потом хвастовство, да, восторги. А ты был там? Не был? А там такая благодать, а у другого три благодати и так далее. Причем самое это еще в то время. Еще там все-таки кто-то можно было найти людей, действительно, больше было людей, понимающих духовную жизнь, чем сейчас. И ездили к людям, ездили к Амбросию Оптинскому, а не в Оптину. Они в Оптину ездили. Теперь в Оптину. Ну, ездили к преподобному Серафиму.
И здесь преподобный.
Да, преподобному Серафиму. А теперь? Понимаете, как все перевернулось-то? Мы уже начинаем верить во что? В место. К святым ездили, которые могли действительно дать надлежащий совет человеку. А вместо что ты пишешь, что? Вот, оказывается, как изменилась сама психология людей. Поэтому Феофан Затворник, он так очень решительно предупреждал многих своих знакомых от этих паломничеств.
Алексей Ильич, но вот так же вы сейчас сказали, в Оптину. В Оптиной же и есть батюшка Амвросий. Вот ему приехали...
Было.
Ну как, там же его...
Тогда ездили. К
нему.
Ему
сейчас. А вот здесь тоже к преподобному приехали, преподобный, да. Сергий Радонежский. Вот помолиться, попросить.
Едут просто в тот монастырь, где он был.
Там его мощи.
Ну да, где его мощи, конечно, где его мощи.
Поклониться, да. Мощам преподобного.
Поклониться мощам. Тут, может быть, Мы не мощам, мы кланяемся преподобному Сергию и молимся через те мощи, которые свидетельствуют о нем, но не мощам. Мы кланяемся не иконе, обращаясь к тому святому, кто на иконе. Если мы начнем кланяться предметам, то в таком случае чем же мы тогда будем отличаться от язычников? Предмет нам только напоминает, и хорошо, если напоминает. Причем напоминает, что не просто о человеке, не просто о преподобном Сергии, что такой был человек, а напоминает о том, о его жизни, духовной жизни, чему он учил. Вот тогда это действительно, тогда да, тогда это может иметь положительное значение. В противном случае это может превратиться во что угодно. Ведь недаром протестанты нас обвиняют постоянно, что мы идолопоклонники, что мы кланяемся иконам. Кланяемся, обвиняют прямо, что вы идолопоклонники. Ну, я рассказывал тебе, как я одного проучил все-таки немца.
Я не помню.
Не рассказывал, нет? Но один, это в Германии было. Он говорит, вы идолопоклонники и прочее, а я знаю их, немцев. И я ему говорю, слушайте, у вас нет фотографий вашей семьи? Он говорит, есть. И покажите, пожалуйста. Он достает, да, достает. Я смотрю, расхваливаю, говорю, какая у вас жена симпатичная, какие дети приятные, все. Ему возвращаю ему, вот, спасибо, говорю, спасибо. Но теперь бросьте эту фотографию и растопчите ногами. Он аж покраснел от ярости. Вы что? Я говорю, а что? Это же бумажка. Вы что, бумажку не можете? Я же не говорю, чтобы вы что-то жене своей сделали или детям. Бумажку! Я говорю, так вы даже бумажку, на которой только вот портреты, фотографии ваши. Потом вы знаете, что и жена, жену свою знаете, что далеко не святой человек. И детей знаете, что еще не святые. А вы теперь понимаете, что такое икона? И почему мы благоговеем так перед изображением? Есть образ кого? Которые действительно достигли настоящей христианской святости, а вы говорите. Я вот думаю, что он больше никогда не будет возражать против икон теперь. Растопчите эту бумажку. Что хорошо, что я не бросил, потому что если бы я бросил, он бы с кулаками на меня набросился бы, наверное. Вот так. Вот. Это же очень важно, понимать эти вещи. Но много есть простых людей, которые, конечно, мне такая-то Божья Матерь помогла, мне такая-то Божья Матерь. Да у меня тетушка была старшая, да, мамина сестра, так она мне говорила, ты что, одна Богородица, а Иверская? Да. И давай мне перечислять. Я говорю, да, все, я тут же сдался, лапки все кверху. Что, одна Божья Матерь? Разве можно так? Святые не отчитывают, мы отчитываем.
Господь-то чудеса дает.
Насчет чудес, просто опять вот люди не знают очень многого. Как можешь ты изгнать беса какого-то греха, когда ты еще из себя не изгнал этого.
Но эти люди, вот даже несмотря на то, что мы с вами говорим, вот, может быть, даже так как-то по-язычески, представляя, приезжают, и Господь-то чудеса дает.
Насчет чудес, просто опять вот люди не знают очень многого. Кассиан Римлянин насчет этого прямо же пишет, есть три причины чудес, три вида чудес. Одни чудеса происходят от Бога, верно. Другие чудеса происходят от дьявола, верно. И третье происходит по силе просто веры данного человека, силе веры в то, что здесь, здесь действительно присутствует там святыня и все. Просто он верит. Причем это даже подчас независимо от его, даже как его духовной жизни. Ну, Брянчанин Игнатий приводит же пример, как разбойник пришел в женский монастырь, да, и ему омыли ноги. Он притворился, да, что он подвижник, пустынник. И дали этой воды умыться слепой монахине. И она тут же прозрела. Ей сказали, вот пришел старец, вот вода с его ног. Да. Вот так. Оказывается, три причины могут быть. И от Бога, и от дьявола. И просто вот от силы вот такой веры. А много ли людей бывает такие, вот, прикладываются к святыням, если сравнить количество тех, которые приложили к святыне, и сколько исцеленных? Ну, процента, конечно, нет. Я не знаю, какие там тысячные доли или прочие доли. И по какой причине? Опять тоже это очень важно. Зависит от духовного состояния, в данном случае, человека. А так, ну что вы, какой-нибудь святыни идут, тысячи, даже миллионы бывает. А вот интересно было бы, сколько исцелилось людей? Вот, к сожалению, этого нет. И невозможно, видимо, это сделать. Потом, о чем просят? Ведь, наверное, редчайшее явление, кто просит исцелиться, например, от страсти гнева, от гнева или от зависти, от той же. В основном просят только о своих бытовых проблемах, о здоровье и бытовых семейных проблемах. И все. То есть стопроцентное язычество. Больше ничего не надо.
А почему? Ведь человек же, он не только из там, души, дух состоит, еще и тело. Которую вот и все это его все равно окружает.
Ну да, нет, так неудивительно. В Евангелии просили, конечно, и Господь исцелял. Но это же что? Здесь-то связано с чем? С какими интересами человека-то? Я думаю, что те, кого Христос исцелял, что многие, наверное, многие, не все, но многие, помнишь, 10 исцелились, один пришел, благодарил, упал. И наверняка стал настоящим христианином. А те 9 прокаженных, какими были, такие остались. Исцелились. И что? И ничего. Никакой пользы не получили.
Так все-таки к чудотворной иконе, если большие проблемы, можно поехать? Если подытожить вот эту тему.
Мы называем чудотворной ту икону, перед которой молился человек, и с ним совершилось чудо. Вот какая икона. Мы называем чудотворной. И если это случилось не один раз, а несколько, то мы говорим чудотворная икона. Вот в чем дело. Чудо творит не икона же, и об этом и в тропарях даже соответствующих прямо, вот, через твою икону, по силе твоей веры происходит, но не икона. Но с благовением мы относимся к иконе, я уже объяснил, почему, с благовением. Да, мы почитаем иконы, и с благовением относимся, и даже целуем икону. Да, ну и тем самым мы выражаем отношение к тому, кто изображен. Поэтому икона чудотворная – это название, ну, достаточно такое, ну, оно условное, не сама по себе икона чудотворная, вот, а именно та сила Божия, которая действует благодаря этой иконе, потому что человек стоит, обращается через эту икону, благодаря этому действует сила Божия. Вот так. Это, конечно, может действовать на верующего человека.
Алексей Алексеевич, и вот еще, чтобы Так вот, в завершении этой темы я наткнулся на целый сайт, который называется «Поездка к прозорливым старцам на личный прием и церковную отчитку». Вот что там говорится, это Белоруссия и Россия. Это поездки для тех, кто потерял надежду и больше не видит свет в конце тоннеля. Мы организовываем лечебные поездки. Это условное название паломничеств. Такие чинопоследования, как отчитка, таинство соборования, лечение КПМ, молебное пение о недужных, ночные службы о страждущих, крестные ходы для болеющих физически. Физика паломничества довольно проста. Через старца или духовника человека касается Бог, в объятиях которого измотанная душа получает долгожданный покой и обретает новое рождение. Ну и дальше вот все это по списку. Также возим на индивидуальные отчитки по чину Петра Могилы. Очень сильная отчитка длится 2,5 часа.
Это мошенники все-таки.
Мошенники?
Это мошенники. Самые настоящие мошенники. Само слово «отмаливают». Ты найдите в церковном языке, есть такое слово «отмаливать»? Найди. Вот. Я читал это.
Вот, кстати, лечение КПМ я даже не знал, а тут и у них есть пояснение. Да, да. Что касается понятия лечения КПМ, здесь имеется в виду специальный чин освящения лечебной воды со святым КПМ, но никак не прокалывание больных. Потому слава Богу, что... не колят.
А бывало. И такое бывало. Нет. И колят, бывает, и все. И что это такое за святой Копие? Да, это все.
Это то самое, да. На проскомидии, которое.
Ну, хорошо на проскомидии. А то еще можете Евхаристию саму. Что это такое? К таким вещам относятся вообще с особым благовением, которое употребляется особенно при уже евхаристический канон. Вот. А здесь начинает, а мошенник отмаливает слово. А откуда это слово? Где? Нет его. Но это есть где? В нецерковной среде. И мошенники, видя настроение людей, начинают пользоваться этим, и вот то, что ты зачитал, устраивает. И люди, к сожалению, не видят этого мошенничества, самого настоящего мошенничества. Да. Ты не дочитал еще там, что даже можно вместо кого-то даже съездить? Вот. Вместо кого-то. Друг, он не может съездить. Ну, тебя может попросить. А в скобках что стоит? Не в скобках. Там, тяни. Но гони деньгу. Деньги. Это просто мошенничество. И вот, к сожалению, люди, которые ничего не понимают в церковной жизни, они поддаются на эти вещи. Как можешь ты изгнать беса какого-то греха, когда ты еще из себя не изгнал этого? Если бы не было этих дарований, христианство было бы уничтожено в первом же столетии.
А что такое беснование? Вот как понять, бесноватый ты или нет? Или вот еще такое я слышал, каждый из нас в какой-то мере бесноватый. Это правда?
Дело в том, что когда мы говорим о бесновании, то нельзя забывать о том, что есть беснование, связанное с телом, а есть беснование, связанное с умом. Это совершенно разные вещи. Беснование, связанное с телом, оно очевидно для всех. Когда человек, мало ли, там какие, страшные вещи, он его и корчит, и кричит он, и так далее. Об этом бесновании говорят, это можете не беспокоиться. Это даже один из наилегчайших путей спасение для данного человека, потому что в данном случае он может даже кричать какие-то хулы на Бога, на святых, на людей и так далее. Это не он, а это действует тот, кто вселился в его тело. А вот бесование ума – это вещи гораздо более серьезные, потому что оно уже касается искажения мысли в понимании в духовных сторон жизни человека. И оно выражается, в частности, вот, в том, как человек относится к пониманию многих вопросов христианской жизни. Вот мы говорили, например, как можно спастись. Архиепископ Илларион Троицкий, например, сказал, что из католичества прежде всего нужно убрать, извергнуть два форта. Это удовлетворение и заслуги. Вот мы говорили о заслугах, то есть мнение о своих заслугах. Когда человек работает, чтобы приобрести заслуги, вот эта сама мысль о возможности заслуг, она является глубоко порочной в духовной жизни человека. Вот это здесь уже что? Вот это беснование ума, когда человек уже рассматривает свою христианскую жизнь как то время, которое он может приобрести заслуги перед Богом, перед церковью, перед кем хочешь. Потому что это связано с чем? С тщеславием и гордыней. Насчет отчитки я тебе скажу. Вот, например, Игнатий Мличнинов писал. Никаких заклинательных молитв не нужно. Они прочитаны над каждым из вас при святом крещении. Прочитаны. И никаких нельзя. Больше не надо. Преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский не отчитывали. Да и вообще это редко мы встречаем, кто-то из просто исцелял. А отчитка вошла, это уже гораздо позже, пришла к нам. А тут это, у нас еще этот митрополит Петр Могила, еще это, Господи, который был заражен этим католицизмом, просто я не знаю как. Он написал «Православное исповедное», так там Константинопольский патриарх и прочие собрать, Господи, давай исправлять все это. Что это происходило? Ну что вы, святые не отчитывают, мы отчитываем. А ты знаешь, вот что преподобный Кассиан Римлянин, например, писал, отцы наши никогда не называли тех монахов добрыми и свободными от заразы тщеславия, которые хотели слыть заклинателями. Весьма часто люди, развращенные умом, и противники веры именем Господа изгоняют демонов и творят великие чудеса. Даже такое бывает. Но самое главное – заразы тщеславия. Заклинательная молитва уже прочитана при крещении. А это что такое? Они же там пишут, какая-то особая, там 2,5 часа идет генеральная отчитка. А отец Адриан, например, Донского монастыря, да, он же отчитывал тоже. И под конец жизни, это замечательная вообще его просто исповедь, говорит, я понял, что, оказывается, я никогда никому не сделал никакого облегчения, потому что все те, которые, кажется, после отчитки получали освобождение, вновь и вновь возвращались с тем же. Каялся. Это знаменитый отец Адриан, да, который отчитывал. Вот, оказывается, что. Ну что вы? Ведь что говорят святые отцы? Как можешь ты, обращается к священнику, изгнать беса какого-то греха, когда ты еще из себя не изгнал этого? Как же ты можешь это сделать? Не занимались этим святые? То, что было, то делал сам Господь, во-первых, а во-вторых, что делали его ученики, скажу так, это был век чрезвычайных просто дарований, потому что если бы не было этих дарований, христианство было бы уничтожено в первом же столетии. Ну, помнишь, что там творилось? Христа распяли, учеников начали кого побивать камнями, сбрасывать с крыла храма. Да, Павел, Савл, он в Дамаск с вооруженными людьми ездил, арестовывали. заковывали, приводили в Иерусалим, избивали, казнили, что вы. Иудеи подняли такую войну против христианства, что это ужас один. И потом, смотри, в Деяниях апостолов, кто противился? Как приходит? Редко-редко кто его послушает. В основном нет. Противники прям, сразу противники. И главная причина-то, главная, какая причина-то? Как это такое? Мы избранные, а он говорит, что несть эллин, не иудей. Все равно мы равны. Какой ужас! Кровь происхождения поставлена выше всего. Какая беда! Вот, оказывается, поэтому все эти отчитки, они идут вовсе не от Бога.
Алексей Ильич, да. Мы эту тему продолжим уже в следующей программе. Я благодарю вас за разговор. Профессор Алексей Ильич Осипов и Роман Голованов были с вами. С Богом!